Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 29 главы первой книги Царств. Я читаю 4 стих. «И вознегодовали на него князья филистимские, и сказали ему князья филистимские, «Отпусти ты этого человека, пусть он сидит в своем месте, которое ты ему назначил, чтобы он не шел с нами на войну». И не сделался противником нашим на войне. Чем он может умилостивить господина своего, как не головами сих мужей? Так рассуждали князья филистимские. И в этих рассуждениях была своя логика. Быть может, Давид решит примириться с Саулом, и в таком случае, в разгар битвы с израильтянами, он сможет напасть на филистимлян с тыла. Конечно, филистимляне не знали Давида, поэтому их трудно винить за такие мысли. Но если бы Давид напал на филистимлян, тогда Саул точно помирился бы с ним. Прочитаем 5 стих. «Не тот ли это Давид, которому пели в хороводах, говоря, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч?» Филистимские князья наслышаны о Давиде, они хорошо знают, каким опасным противником он может стать, так что их вполне можно понять. Однако Анхус полностью доверяет Давиду. Прочитаем 6 и 7 стихи. «И призвал Анхус Давида и сказал ему, «Жив Господь! Ты честен, и глазам моим приятно было бы, чтобы ты выходил и входил со мной в ополчение. Ибо я не заметил в тебе худого со времени прихода твоего ко мне до сего дня. Но в глазах князей ты нехорош. Итак, возвратись теперь и иди с миром, и не раздражай князей филистимских». Анхус оказался в меньшинстве. Несмотря на то, что он доверяет своему другу, остальные князья прогоняют Давида. И чтобы не ссориться с ними, Анхус просит Давида уйти. Это и есть провидение всемогущего Бога. Оно спасло Давида от необходимости сражаться со своим собственным народом. Прочитаем 8 стих. «Но Давид сказал Анхусу, «Что я сделал, и что ты нашел в рабе твоем с того времени, как я пред лицом твоим, и до сего дня? Почему бы мне не идти и не воевать с врагами господина моего царя? Хотя царь Саул и был врагом Давида, Давид никогда бы не пошел против своего народа. Однако Давид ушел из земли Израиля, а значит и от веры, и от воли Бога». Так Давид открыл путь ко греху в своей жизни. Интересно отметить, что когда дети Божьи уходят от воли Божьей, они не теряют своего спасения, но попадают в беду. Однажды в Калифорнии, сразу после Второй мировой войны, ко мне обратился за советом один человек. Когда он демобилизовался из армии, он был еще молод. Но уже тогда он отошел от Бога, на которого прежде полагался. И в этом состоянии души он женился на неверующей девушке. Так вот, с того момента и до самой нашей встречи его жизнь стала настоящим адом. Он считал, что у него только один выход — развестись. Я сказал ему, «Не разводись». «Если она хочет уйти от тебя, пусть уходит, но ты сам держись до конца. Все это случилось потому, что ты перестал полагаться на волю Божью». Дети Божьи не теряют своего спасения, когда уходят от воли Божьей, но они могут получить нечто такое, о чем будут очень горько сожалеть. Уходя от воли Бога, вы всегда будете попадать в беду. Давид ушел от воли Божьей, и вот он готов совершить ужасный грех. Но тут вмешивается сам Бог. Прочитаем 11 стих. «И встал Давид сам и люди его, чтобы идти утром и возвратиться в землю филистимскую. а филистимляне пошли на войну в Израиль. Израиль находится на севере. Возьмите хорошую карту и внимательно ознакомьтесь с географией этого района. Израиль находится рядом с долиной Ездрелонской. Я бы сказал даже, что он часть этой долины. Писание утверждает, что именно здесь произойдет последняя битва – Армагеддон. Сегодня это чудесная плодородная долина. Итак, филистимляне идут воевать в Израиль, а Давид со своими воинами возвращается домой в Сикилаг. Но, как мы сейчас увидим, возвращение не принесло им радости. Когда Давид со своими воинами был в походе, враги с юга, амаликитяне, напали на землю филистимскую и уничтожили Сикилаг. Сикилаг находится на юге земли филистимской, еще южнее Версавии. Прочитаем стихи с 1 по 3 из 30 главы. «В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикилаг, амаликитяне напали с юга на Сикилаг и взяли Сикилаг и сожгли его огнем. А женщин и всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен». Представляете, что чувствует сейчас Давид и 600 его воинов? Они вернулись в Сикилаг, который стал их домом. Они уверены, что их семьи ждут их, но оказывается, что город сожжен дотла. Давид и его люди в отчаянии. Они потеряли своих жен, детей. Они полагают, что все их семьи убиты. Прочитаем 4 и 5 стихи. «И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинаама, изреилитянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка». Это тяжелейший удар для Давида. Среди пропавших его жена Авигея. Вы помните, что Авигея была когда-то замужем за богатым человеком по имени Навал, что значит «глупец». После того, как Навал умер, Давид взял Авигею себе в жены. Она стала частью его жизни. Она была единственной женщиной, которую он по-настоящему любил. Прочитаем 6 стих. «Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями. Ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего». Давид смущен не только потому, что потерял своих близких, но и потому, что его воины хотят побить его камнями. Ведь он руководитель. Вот поэтому его и винят за решение оставить Сикилаг и идти воевать с филистимлянами. Да, Давид совершил грубейшую ошибку. Вспоминая Давида, большинство людей считает, что он пастух, который поразил Голиафа. На память людям быстро приходит также и неприглядная сторона жизни Давида, то есть великий грех, который он совершил с Версавией. Но они, как правило, не понимают одной простой вещи. Давид был таким же человеком, как и любой из нас. Как и мы, он совершил немало ошибок в своей жизни. Он совершил ошибку, покинув Израиль и отправившись жить в землю филистимскую. Теперь его воины готовы побить его камнями, потому что скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Обратите внимание, они не скорбят о своих женах, потому что думают, что жен их убили, а дети их еще живы. Давид оказался между молотом и наковальней. Он потерял всех своих близких. Его сторонники, которые тоже всех потеряли, готовы побить его камнями. Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. Это замечательная мысль, одна из величайших мыслей Библии. Друзья мои, и в нашей жизни бывает так, что обстоятельства не сулят нам ничего хорошего. Мы, как и Давид, оказываемся в кромешной тьме. В отчаянии мы смотрим по сторонам, но все безнадежно. Что нам делать? Отчаиваться дальше? Сдаваться? Смириться? Нет. И если мы дети Божии, мы должны укрепляться надеждою на Господа Бога нашего. В такие тяжкие моменты мы должны обращаться к Нему. Он ведь хочет стать реальностью нашей жизни. Именно в такое трудное время Давид и написал многие из своих чудесных и полезных псалмов. «Когда в ваш дом приходит беда, перечитайте еще раз псалмы, и там вы найдете слова, в которых Давид укрепляется надеждою на своего Бога. Он несколько раз говорит: «Господь благ, пусть спасенные Господа скажут это». Давид знает, что Бог поможет. Прочитаем 7 стих. «И сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, принеси мне эфод». И принес Авиафар эфод к Давиду. Эфод — это часть одежды первосвященника, которая символизирует молитву. Его одевали поверх одежды обычного священника. Эфод выделял и отделял первосвященника. Одев эфод, первосвященник подходил к золотому жертвеннику курения и возносил молитвы Богу. На эфоде были 2 камня, по одному на каждом плече. И на каждом камне было выгравировано по 6 имен колен Израилевых. По сути дела, на своих плечах первосвященник приносил к жертвеннику весь Израиль. Это прообраз и воплощение Христа, нашего великого первосвященника, который несет нас на своих плечах. Помните историю об овце, которая заблудилась? Что сделал пастух? Он взял овцу на плечи и отнес ее в стадо. Я не знаю, кто вы, где вы сейчас находитесь. Я знаю только, что Господь готов прийти, взять вас на свои плечи и принести вас обратно в стадо. В 25 стихе 7 главы послания к евреям сказано: «Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Прочитаем теперь 8 стих 30 главы 1 книги Царств. «И вопросил Давид Господа, говоря: преследовать ли мне это полчище, и догоню ли их? И сказано ему: преследуй, догонишь и отнимешь». Одев эфод, одежду молитвы, Давид обращается к Богу за советом. Он говорит со своим первосвященником, со своим пастырем. Давид воззвал Господу, и Господь поддержал его. Прочитаем 9 и 10 стихи. «И пошел Давид сам и 600 мужей, бывших с ним, и пришли к потоку Васор, и усталые остановились там. И преследовал Давид сам и 400 человек, 200 же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток Васорский». 200 человек из войска Давида не смогли пойти дальше, потому что у них не было сил. Так они устали от этого длинного перехода. Прочитаем 11 стих. «И нашли египтянина в поле, и привели его к Давиду, и дали ему хлеба, и он ел, и напоили его водою». Преследуя врага, Давид со своими людьми находит в поле египтянина. Он был слаб, но смог рассказать Давиду, что он раб одного из амаликитских начальников. Когда он заболел, его оставили одного умирать. Давид подобрал его, но ему предстоит еще догнать своих врагов. И Давид хочет знать, где они. Египтянин готов все рассказать, если только Давид пообещает не возвращать его хозяину. Давид заверяет его, что этого не случится. И тогда египтянин рассказывает Давиду, что произошло при сожжении Сикелага, а потом ведет его к амаликитянам. Давид неожиданно нападает на амаликитян, когда они празднуют свою победу и радуются награбленному добру. Прочитаем 16 и 17 стихи. «И он повел его, и вот амаликитяне, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют и празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли филистимской и из земли иудейской. И поражал их Давид до сумерек, до вечера другого дня. И никто из них не спасся, кроме 400 юношей, которые сели на верблюдов и убежали». Спаслись только 400 юношей, которым удалось скрыться от Давида и его воинов. Завершив битву, Давид со своими людьми вернулся в Сикелаг, а с ними жены, дети и все награбленное амаликитянами добро. Воины Давида поспорили о том, следует ли им делиться добычей с теми 200 воинами, которые не участвовали в битве. И тогда Давид сформулировал принцип, в котором была продемонстрирована его справедливость. Справедливость человека, находящегося на служении у Бога. 200 воинов, которые из-за своей страшной усталости не смогли принять участие в битве, должны были получить равную долю добычи. Этого требовала справедливость Давида. А сейчас мы с вами обратимся к последней, 31 главе первой книги Царств, в которой рассказывается, как Саул и Иоаннафан гибнут в сражении. Филистимляне сражаются против израильтян. Как вы помните, благодаря вмешательству Господа, Давиду не пришлось участвовать в этой войне на стороне филистимлян. Потому что филистимляне опасались допускать Давида в бой на своей стороне, и ему пришлось вернуться в Сикелаг. Вернувшись, он обнаружил, что город разграблен и сожжен дотла, а женщины и дети взяты в плен. Пока Давид со своими людьми преследует амаликитян, Израиль спасается бегством от филистимлян. Израильтяне потерпели полное поражение в этой битве, потому что отвергли волю Бога. Когда филистимляне выступили против Саула, он обратился за советом к Богу, однако Бог молчал. Поэтому Саул обратился к эндорской волшебнице. Из-за бунта и греховности Саула Бог перестал общаться с ним и хранить его. Итак, читаем первый стих. «Филистимляне же воевали с израильтянами, и побежали мужи израильские от филистимлян, и пали пораженные на горе Гилвуе». Израильтяне уступили уже в самом начале битвы. Читаем 2 и 3 стихи. «И догнали филистимляне Саула и сыновей его, и убили филистимляне Иоаннафана, и Аминадава, и Малхисуа, сыновей Саула. И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками». Это начало конца Саула. Сначала он изранен стрелками, которые, видимо, и не подозревали, в кого пускают свои стрелы. Иоаннафан, как это ни прискорбно, тоже пал в этой битве. А ведь когда-то в одном бою он убил сразу 250 врагов. Можно представить, насколько же филистимляне превосходили израильтян числом. В этой битве Давид мог сражаться против Иоаннафана, своего друга, но Бог вмешался и не допустил такого. Итак, Саул пока что только ранен. Прочитаем 4 стих. «И сказал Саул оруженосцу своему: обнажи твой меч и закали меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня и не издевались надо мною». Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Когда Саул понял, что смертельно ранен, он испугался, что враги схватят его и начнут издеваться над ним. Думаю, он был прав. Как мы хорошо знаем, Саул был высокомерным человеком, и такая смерть его совсем не устраивала. Поэтому он приказывает своему оруженосцу заколоть себя. Оруженосец не смеет поднять руку на своего царя, и Саул сам кидается на меч, совершая тем самым самоубийство. Но было ли это действительно самоубийством? Прочитаем стихи с 5 по 9. «Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним. Так умер в тот день Саул и три сына его, и оруженосец его, а также и все люди его вместе». Израильтяне, жившие на стороне долины и за Иорданом, видя, что люди Израилевы побежали и что умер Саул и сыновья его, оставили города свои и бежали. А филистимляне пришли и засели в них. На другой день филистимляне пришли грабить убитых и нашли Саула и трех сыновей его, павших на горе Гилвуйской. И отсекли ему голову, и сняли с него оружие, и послали по всей земле филистимской, чтобы возвестить о сем в капищах идолов своих и народу. Теперь становится понятно, почему Саул пытался заставить Давида надеть свои доспехи перед битвой с Голиафом. Если бы Давид победил Голиафа в доспехах Саула, то Саул без труда присвоил бы себе эту победу. Мы ведь хорошо помним, как Иоаннафан выиграл битву, а Саул громогласно трубил о победе, присваивая тем самым славу Иоаннафана себе. Читаем далее стихи с 10 по 13. «И положили оружие его в капище Астарты, а тело его повесили на стене Бефсана. И услышали жители Иависа Галаадского о том, как поступили филистимляне с Саулом, и поднялись все люди сильные, и шли всю ночь, и взяли тело Саула и тела сыновей его со стены Бефсана, и пришли в Иавис, и сожгли их там, и взяли кости их, и погребли под дубом в Иависе, и постились 7 дней. Так завершается первая книга царств. Кто-то может заявить, ничего таинственного в смерти Саула нет. Однако история Саула еще не закончена. Мы снова вернемся к ней во второй книге царств. Мы узнаем, как Саул пощадил амаликитян, а Самуил упрекнул его за это, сказав: «Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Бог желает повиновения, но сердце Саула никогда не желало повиноваться Богу. Саул пощадил амаликитян, а позже мы увидим, что, возможно, именно амаликитяне убили его. Тут мне могут возразить, но мы ведь только что прочитали, что Саула убили филистимляне. Их лучники смертельно ранили Саула. Он приказал своему оруженосцу убить себя, но оруженосец в ужасе отказался. И в конце концов Саул сам бросился на свой меч. Что же здесь еще объяснять? Все совершенно ясно. Честно говоря, я так не думаю. И во второй книге царств мы узнаем кое-что новое об этом событии. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. До новых встреч.